Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Экспедиция в иномир. Часть первая. Мир не по Аристотелю. Глава первая. Путешественники в дзета-пространство. Отчет послан в центр. Мы четверо можем лечиться и отдыхать в полную силу. Николай ворчит, что отдых мощностью в 10 лошадиных сил ему не вмоготу. Вчера он объявил врачу: полный курс лечения в вашем санатории могут вынести только отменные здоровяки. Что до меня, то на второй день в санатории я сказал друзьям: считайте себя жертвами медицины и покоритесь. Артур и Жак без энтузиазма смирились. Я веду себя безукоризненно. По самым строгим врачебным правилам. Хожу, лежу, сплю, просыпаюсь, натираюсь, вытираюсь, охлаждаюсь. В строжайшем режиме выздоровления имеется существенная недоработка. И я ею воспользовался. Больным не запретишь думать. Под моей подушкой лежит мыслеграф. Он записывает все, что мне взбредет на ум. А в уме моем оживают детали экспедиции в миры иных измерений. Я все снова возвращаюсь к пережитому. Отчет составлял Артур. Мы помогали ему. И потом трое скрипели своими голосами. Я первый расписался. Так по-древнему именуется эта операция превращения пленки в официальный документ. Артур гениален, но педант. Могу лишь пожалеть экспертов института и номеров, когда они примутся расшифровывать его абстрактные рассуждения по любому мелкому конкретному поводу. Выслушать Артура способен и профан, но понять его могут лишь те, у кого лоб шире плеч. Это мое личное мнение. Я его никому не навязываю. Теоретические объяснения я часто пропускаю мимо ушей, они выше моего понимания. Но к деловым выводам не только прислушиваюсь, но и стараюсь превратить их в практические действия. В выводах он редко ошибается. Жак, его сокурсник и давний помощник, как-то рассказал, какой конфуз вышел на защите Артуром докторской диссертации. Профессор Нолайер, тот самый знаменитость, автор теории ротоновых ливней, взрывающих вакуум, махал на трибуне руками, как крыльями, и чуть не со слезами признавался: впервые встречаюсь с таким парадоксом. Все теоретические предпосылки диссертанта — полный вздор. Все его выкладки — галиматья пополам с ерундой. А окончательные результаты до невероятия верны. Я каждый проверял своим методом и обнаружил, что все они неправдоподобно точны. Вот каков Артур Хирота. Теоретик нашей экспедиции. И я собираюсь заново, не торопясь, задерживая в воспоминании любое событие, то шире, то уже реального времени его существования, как мне пожелается, повторить нашу экспедицию в иномиры. Нет, это высшее из удовольствий. Зная наперед, что будет в следующую минуту, все снова ждать с опасением, с тревогой, с радостью, эту уже не загадочную следующую минуту. Каждому суждена лишь одна жизнь. В воспоминании мы можем прожить нашу единственную жизнь многократно. Преимущество, каким не следует пренебрегать. Итак, я вспоминаю начало экспедиции в дзета-пространство. Наш Орион в те дни вернулся на Латону из ближнего рейса. Обследовали подходы к черной дыре H-115. Задание было простенькое — установить кривые безопасного пролета мимо этого грозного местечка, расставить на трассе автоматические планеты-маяки и определить, что же таится за разверстыми воротами в неведомое, куда уже были втянуты звездолеты «Дракон» и «Медея». Они лишь успели сообщить, что гибнут, внезапно захваченные неведомым исполинским полем. Границы допустимого пролета мы начертили быстро. Активного вещества в трюмах Ориона в избытке хватало, чтобы скатать дюжину планеток-маяков в дополнение к крутившемуся там шатуну Немесиде. А что до мощности черной дыры, то мнения наши разошлись. Приборы показывали, что на этом месте сколлапсировала звезда средних размеров. А наш астрофизик Николай Дион доказывал, что в преисподнюю рухнуло целое звездное скопление в миллион или два светил. Некоторые наблюдения допускали и такое экстравагантное заключение. Я честно зафиксировал в отчете расхождение оценок и приступил к тому, что на Латоне именуется плановым отдыхом. У меня не было сомнений, что через одну-две недели Орион срочно загрузит доверху активным веществом, разыщут меня, в каком бы уголке латонских рощ я ни прятался, и предпишут срочно мчаться куда-нибудь к Тельцу или гончему псу, чтобы и там, вокруг новооткрытой дыры в космосе, расставлять маяки и прокладывать трассы безопасности. Скоро 14 лет, как я только этим и занимаюсь. Но меня разыскали не через две недели, а на пятый день. И не строгий начальник базы, а непоседливый Николай. Он примчался на пляж, где я мирно жарился под двумя дневными солнцами, и еще издали заорал, чтобы я немедленно поднимался. По-моему, в мире нет лучшего местечка для ничего не делания, чем Латона. Два белосияющих дневных солнца, три темно-красных ночных, полноводные реки, роскошные леса и такой ароматный воздух, что его хочется жевать или пить, а не равнодушно засасывать в легкие. Просто удивительно, что именно на такой райской планете разместили главную галактическую базу со всеми ее космическими заводами, станциями связи и прочим хозяйством. Чтобы понежиться в стороне от гула машин, нужно теперь улетать на сотню километров. Увидев Николая, я повернулся к нему спиной. Он так торопился, что песок, разбрасываемый его каблуками, жалобно визжал. Я закрыл глаза и притворился, что похрапываю. Николай воскликнул. «Казимеш, неужели тебя не интересует, для чего я примчался? Ты же знаешь, я не терплю валяться на грунте». «До свидания», — пробормотал я. «Доклад переносим на завтра. Не застилай левого солнца». «Слушай, Полинг!» — возгласил он торжественно. «На Латону прилетели Артур Хирота и Жак Бангалур!» «Я это перенесу. Передай им привет. Скажи, что встретимся через 5 лет на Земле». И снова закрыл глаза. «Не спи, Полинг!» — он потряс мое плечо. Я вскочил и с упреком заметил, что в добрые старые времена подчиненные относились к своим начальникам гораздо почтительней. Он возразил, что на отдыхе я ему не начальник, а друг. А с другом можно и не церемониться. «И вообще, ты больше не будешь надо мной начальствовать», — объявил он с воодушевлением. «Дело в том, что Земля разрешила экспедицию в Дзета-мир. Именно для ее организации и появились на Латоне Артур и Жак. Проектируют в эту экспедицию и тебя. Артур просил разыскать и без промедления доставить тебя к нему. В жизни не видел более бесчувственного человека, чем ты, Казимеш. На твоем месте я бы плясал от восторга. На своем месте я продолжу заслуженный честной работой отдых под двумя солнцами». Я снова блаженно растянулся на нежном песке. Больше всего на Латоне люблю ее речные пески. Красновато-золотые, мелкозернистые, мягкие, теплые. Я назвал песок нежным. Это не выспренная похвала, а сухая характеристика материала. Меня не тянуло бросить пляж. Что бы там ни навоображал себе Николай, Артур Хирота отлично обойдется и без меня. Хорошо помню, что был в ту минуту безмятежно спокоен. Экспедиция в Дзета-миры ни с какой стороны не могла коснуться меня. В мире не существовало человека столь же далекого от нее, как я. Я просто слишком невежествен для такого предприятия. Иной любознательный школьник тут мог дать мне 10 очков форы. Конечно, я знал, что любое материальное образование, называемое миром, характеризуется определенным числом измерений, и что под измерением понимается такой признак, без какого ничто в мире не существует, и что только миры с числом измерений кратным 4 по теории устойчивы, и что первый такой мир, альфа-мир, 4-мерный, ниже лежащий, пока не открыт, и неясно даже, существует ли он во Вселенной, и что наш мир, именуемый гамма-миром, восьмимерный. Каждый предмет в нем характеризуется восемью координатами. Тремя пространственными, длиной, высотой, широтой, одной временной, одной массовой и тремя энергетическими константами, ротонным объемом, бета-линией, кордо-точкой. И что следующий по устойчивости мир, выше лежащий, дзета, обладает уже 12 координатами. Но никто из гениев института и номеров не может толково объяснить, что это за координаты. Вот и все мои знания по этому предмету. Могу лишь добавить, что, в отличие от специалистов по иномерам, не умеющих объяснить высшие координаты дзета мира с 9 по 12, я не способен дать объяснение и нашим трем космическим — ротонным, кордо- и бета-измерениям. Знаю, что они существуют, притворяюсь, что что-то в них понимаю, и стараюсь, чтобы мое понимание не подвергли серьезной проверке. Человек со столь высоким уровнем невежества не мог интересовать виднейшего из теоретиков и номеров, каким со студенческой скамьи считался Артур Хирота. А меня, соответственно, не интересовали другие миры. С меня вполне хватало моего родного космоса. Его я знаю, не хвалясь, досконально. «Вставай и полетели!» — настаивал Николай. Я хотел было послать его в преисподнюю 24-мерного мира. Есть, наверное, и такой, но только теоретики до него не добрались. Можно вообразить, что за страх там преисподня. Вдруг прозвучал сигнал вызова. И у кромки воды сфокусировался экран. А на экране возник улыбающийся Кнут Марек. Этот человек всегда улыбается, особенно когда говорит неприятности. Ехидней, но и беззлобней, а, кстати, и умней существа, чем он, не знают на наших далеких планетах. Вероятно, поэтому он 9-й год командует главной галактической базой. Стаж прямо-таки Мафусаилов. Ни один из его предшественников не задерживался больше 2 лет. «Собери свои кости, старик», — сказал он сердечно, — «и мчи ко мне. Хватит прохлаждаться». Спустя час мы с Николаем входили к Мараку. Его кабинет — чудо космической техники. В нем люди сияют. Именно так. Не освещаются со стороны, а порождают собственное свечение. И, как утверждает Марак, соответствующее их характеру. Штуку эту изобрел астрофизик Павел Сидоров, погибший на Медее в черной пасти звездной дыры H-115. Мараковский кабинет остался единственным свидетелем технической фантазии несчастного астрофизика. В сумрачном зале передвигались 3 клубка света. Ободряющий золотой Марек, голубовато-синий холодноватый Хирота, растроганно-салатный Бангалур. А к ним теперь добавилась настырная, стремительная оранжевость Николая и какая-то чудовищная комбинация из хмурого темно-красного и оживленно-язвительного зеленого. Таким изобразило меня настенное зеркало. «Садитесь и начинаем», — ослепительно засияв золотой улыбкой, предложил Марек. «Мы слушаем тебя, друг Артур». «Ты, конечно, знаешь, друг Казимеш, какую задачу поставили перед экспедицией в дзета-пространство. Поэтому говорить об этом не буду», — так обратился ко мне Хирота. «Я, конечно, не знаю ничего о задачах экспедиции. Поэтому, друг Артур, прошу поговорить и об этом», — учтиво отпарировал я. Мне показалось, что он рассердился. В глазах его погасла голубоватость, в них зажглось что-то негодующе синее. Но он сдержался. В выдержке он превосходит нас всех. Думаю, в ней одна из главных причин его успеха. Теории его вызывали столько нападок, часто несправедливых и злых, что без слоновьей стойкости от одних язвительных шуток можно было рехнуться. Сам он утверждает, что в отличие от нас хорошо воспитан, и цитирует при этом какого-то древнего мудреца. Воспитанность — это умение делать свои недостатки нечувствительными для окружающих. Возможно, и так. Мои недостатки окружающие чувствуют. Артур начал объяснение с таких азов, что я скоро потерял интерес к его речи. Я еще терпеливо выслушивал, как наши предки открыли